Говорит радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Удмуртия всегда была богата картошкой, говорится в письме из Ижевска. А теперь и ее сеять перестали. Зачем трудиться сеять? Проще скрыть нехватку, подняв цены. Так и делают. Хлеб, картошка стали продуктами роскоши. Большинство населения городов голодает, а вы о свободе слова. Фермер, тот живет и жиреет. Да, позавидовал фермеру человек, российскому фермеру. Таких писем в почте «Свободы» я еще не встречал. И про картошку пишет, что ее сеют. Верю ему, что он не богач, но от жизни, от народа страшно далек, если вспомнить выражение одного величайшего мастера «использовать таких людей для разжигания классовой борьбы». Они и в колхозы загоняли мужиков. Потом учили их сеять картошку и сажать пшеницу. Передача «Ваши письма» во второй половине радиочаса. В первый обзор «Западная печать России». Продолжим после перерыва.
Континент Европа.
We observe today celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning.
Wir wollen unseren Beitrag zum Frieden in Europa und in der Welt leisten.
Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Прошлое, настоящее и будущее, общественная и политическая жизнь, быт и нравы народов, населяющих пространство от Атлантики до Урала, в программе «Радио Свобода. Континент Европы». В понедельник в 19:10 и во вторник в 3:10 и 11:10 по московскому времени.
Центральная Азия и Кавказ. Горячий регион в прямом и переносном смысле.
Сейчас там идут действительно очень жестокие бои.
Кому война, а кому мать родная.
Взрывоопасный регион, иногда просто опасный.
Да, мы плохое правительство, да, мы нарушаем демократию. Но вы же видите, исламисты наступают. Выбирайте, мы или они.
Ситуация тут сильно напоминает Советский Союз. Диссиденты, КГБ, это закрытость. Но интересно.
Язова называют 13-м пророком и даже Аллахом.
Я думаю, что это не приветствуется ни Западом, ни Востоком, ни тем более Радио Свобода.
Программы «Центральная Азия» и «Кавказ» выходят в эфир по вторникам и четвергам в 9:40, 14:40 и 18:40 по московскому времени, а также в субботу в 14:40. Ведет выпуск Тенгиз Гудан.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Слушайте обзор «Западная печать России».
В поисках политики. Энергичные попытки Владимира Путина установить отношения сразу со многими странами не могут скрыть, что у России отсутствует представление о своих собственных национальных интересах. Комментарий в британской газете Financial Times. Если оценивать с точки зрения международных отношений и контактов, то Россия – явный мировой лидер. Всего за неделю Владимир Путин побывал в Австрии и на Украине, затем вернулся в Москву, где принял министра иностранных дел Германии Йошку Фишера и генерального секретаря НАТО Лорда Робертсона. Затем Путин посетит Южную Корею и Вьетнам, а министр иностранных дел России встретится с госсекретарем США. Но если оценивать все это с точки зрения политики, то за этой внешней активностью мало что стоит. Это количество, а не качество. И если у России есть какие-то цели и насущные интересы в мире, то она их не объясняет. На самом деле трудно даже сказать, есть ли у России вообще внятная внешняя политика. Это затрудняет жизнь Западу. Когда Москва с одной стороны заигрывает с государствами-изгоями, а с другой предлагает партнерство Европе и Соединенным Штатам, то чему из этого верить? Мало что осталось от внешней политики, которую провозглашал Борис Ельцин, если вообще что-то осталось. Главная цель политики Ельцина состояла в том, чтобы Россию приняли как страну западного образца. Во вторую очередь, Москва пыталась укрепить содружество независимых государств, чтобы использовать его для своего господства в регионе. Сегодня Россия не может ничего этому противопоставить, кроме любимой игрушки – антиамериканизма. И на самом деле газета «Известия» отнюдь не была дерзкой, написав недавно, что у России есть два выхода – либо остаться последней в списке государств «Большой восьмерки», либо стать первой в списке развивающихся государств. Но частота, с которой Путин совершает свои зарубежные поездки, показывает, что он не пытается достичь ни одной из этих целей. Эклектическая программа его саммитов скорее говорит о том, что он хочет сначала понять, что может быть российской внешней политикой, а потом уже попробует сформулировать ее. Но даже и в отсутствии крупных идей Россия могла бы лучше справляться со своими проблемами. Возможностей немало. Сейчас же ее отношения с Соединенными Штатами быстро становятся заложником американской системы противоракетной обороны. Центральная Азия погружается в пучину нестабильности, которой Россия боится, но которую вряд ли сможет сдержать своим милитаристским подходом. Россия беззаботно снабжает оружием Индию и Китай, своих основных соперников в регионе. Ее диалог с Японией отравлен взаимными притязаниями на Курильские острова. Она практически полностью отошла от ближневосточного урегулирования. А что касается Европы, то тут Россия только начала справляться с психологическими и экономическими последствиями расширения Европейского Союза.
Так почему российская внешняя политика столь слаба, продолжает Financial Times? Ответ на этот вопрос заключается в том, что у России до сих пор нет ясной и устойчивой концепции национальных интересов или хотя бы национального самосознания. Это демократия, но не либеральная демократия. Это бедная и относительно слабая страна, которая все требует и требует, чтобы к ней относились как к богатой и сильной. Но пока она не выяснит, какой же страной она хочет быть, она не сможет определить, в какой плоскости лежат ее долгосрочные интересы. Если говорить более конкретно, то российская внешняя политика слаба, потому что приоритеты задает правительство, неподотчетное гражданам и плохо организованное. Министерство иностранных дел редко выступает как разработчик и проводник внешней политики. Оно скорее закрывает бреши, оставленные президентскими помощниками, включая влиятельный, но засекреченный Совет Безопасности. А затем каждый в своей области. Министерство обороны и энергетики, спецслужбы, государственные энергетические группы – все они тянут свою часть внешней политики. В результате часто получается набор узких, временных, негласных и взаимоисключающих целей. Например, цель недавней поездки Путина в Австрию, как заявлялось, продать несколько военных самолетов. Путин, похоже, не понимал, что Австрия к моменту его приезда уже отказалась от этой сделки. И российская внешняя политика может оставаться такой еще довольно долго. Поиски национального самосознания не совершаются в один день. А создание эффективного государственного внешнеполитического механизма в структуре российского правительства займет годы, если его вообще начнут когда-нибудь создавать. Все это оставляет лишь одну надежду, что сам президент Путин задаст новый тон, как это делал президент Ельцин. Но даже эта перспектива выглядит сейчас сомнительной. Путин – человек осторожный, у него масса других проблем. И ему не надо заручаться благожелательным отношением Запада, чтобы укрепить свои позиции у себя дома. Так что с учетом всех этих обстоятельств, новая американская администрация, вероятно, права, что рассматривает Россию не как отдельный субъект внешней политики, а как один из факторов, играющий определенную роль в других внешнеполитических проблемах, в распространении ядерного оружия и технологий, в процессе расширения НАТО. России направляют внятный сигнал. В своем нынешнем состоянии она, конечно, что-то значит для мира, но отнюдь не столько, как ей кажется, пишет в комментарии британская газета Financial Times.
Эпохальная система противоракетной обороны. Редакционная статья в европейском издании газеты Wall Street Journal. До сих пор каждый раз, когда речь заходила о системе противоракетной обороны, Россия взрывалась как ракета. Но как все меняет приход нового человека в Белый дом? Еще и месяц не прошел со дня инаугурации Джорджа Буша, а Россия уже решила, что угроза ракетного нападения существует, и даже представила свой план ПРО. Перемена в политике Кремля основана на одном явном предположении и на одной ложной надежде. Предположение основано на том, что администрация Буша настроена при любых обстоятельствах создать эффективную противоракетную систему и готова выйти для этого из договора по ПРО 1972 года, что сам этот договор, кстати, допускает. Твердость Америки в этом вопросе, как и в вопросе расширения НАТО несколько лет назад, это ключ к изменениям в российском понимании того, что считать реалистичной политикой. Россия отошла от категоричного «ни в коем случае» и готова торговаться. Ложная надежда основана на том, что, предлагая собственную альтернативную систему ПРО, Россия надеется расшатать трещины в Североатлантическом Союзе, усилить разногласия по поводу американской системы. Хотя европейцы и не испытывают особой любви к этой идее, большинство американских партнеров, за исключением Франции, уже, похоже, под ней подписались. Даже планетарный скептик Германия открыто показала, что не будет стоять на пути планов Вашингтона. И генеральный секретарь НАТО лорд Робертсон был прав, когда сказал президенту Путину, что Союз в вопросах противоракетной обороны будет действовать сообща и слаженно. Если свободный мир когда-нибудь и создаст эффективную защиту от баллистических ракет, то это будет сделано при ведущей роли Соединенных Штатов и с согласия всех основных союзников. В этом и состоит значение предложений Путина. Они показывают, что Россия молчаливо признает, что Америка настроена идти до конца в вопросах ПРО, и что ее союзники поддержат эти усилия. Этот урок стоит помнить каждому, кто когда-нибудь захочет сказать: «Нет, этого не будет, этого делать нельзя», пишет в редакционной статье газета Wall Street Journal.
Радио «Свобода», обзор западной печати России.
Россия, НАТО. Легкий ветер холодной войны. Статья во французской газете «Либерасьон». Легкий ветер холодной войны веет над Москвой. Президент Владимир Путин признался генеральному секретарю НАТО Джорджу Робертсону, что Россия обеспокоена планами расширения НАТО на восток и желанием Соединенных Штатов создать систему противоракетной обороны. Российский президент выбрал сдержанный тон, поскольку все еще надеется вбить клин между Вашингтоном и европейскими союзниками США. Однако представители российской политической элиты, военные, как и некоторые средства информации, сразу заговорили традиционным антизападным языком. Пальма первенства здесь у лидера коммунистической партии Геннадия Зюганова, который сравнил включение стран Балтии в Североатлантический Союз с аннексией Гитлером Австрии. Затем следует генерал Леонид Ивашов, возглавляющий Департамент международного сотрудничества в Министерстве обороны. После того, как новая американская администрация обвинила Москву в распространении ядерных технологий, а в американской прессе появились публикации о том, что российские военные доставили тактические ядерные ракеты в Калининград, Ивашов заявил, что налицо возвращение к старой системе пропаганды, призванной уменьшить роль России в мире. Он напомнил, что расширение НАТО представляет угрозу безопасности России и что проект создания американской системы противоракетной обороны нацелен прежде всего на то, чтобы нейтрализовать стратегический потенциал России и Китая. А обозреватель официального пропутинского сайта в интернете «Страна.ру» Виктор Соколов даже написал, что между Вашингтоном и Москвой уже началась скрытая война, в которой участвуют спецслужбы, журналисты, дипломаты и политики. В центре игры, которую пытается сейчас вести Москва, попытка воспользоваться разногласиями и сомнениями, которые есть у европейцев. Путин полагает, что ему нечего взять от Запада. В России понимают, что ничего не могут противопоставить расширению НАТО, кроме как новый железный занавес. Но в то же время видят и другое. Нет никакой маломальски серьезной причины тратить деньги на гонку вооружений. У России просто нет денег на то, чтобы возобновить гонку вооружений в том объеме, какой существовал во времена Холодной войны. Поэтому Москва не сможет пойти дальше риторики и жестов. Именно это Путин и показал, принимая Робертсона, человека Европы, где американские планы строительства ядерного щита вызывают некоторые сомнения и разногласия. Министр обороны правительства Путина Игорь Сергеев в деталях изложил Робертсону ряд предложений в основе своей противостоящих американской системе ПРО. Но хотя Джордж Робертсон и обещал серьезно рассмотреть российские предложения, многие аналитики уже заявили, что исполнены эти планы не будут. Прежде всего потому, что Вашингтон в них увидит попытку расшатать или разрушить Североатлантический союз. Российские политологи полагают, что Путин может в конце концов согласиться на создание системы ПРО в обмен на какие-то экономические или военные уступки со стороны Запада, поскольку в России не существует ни идеологии, которую можно было бы Западу противопоставить, ни экономических ресурсов, которые были у Советского Союза. Единственный риск состоит в том, что Москва может искать и находить союзников в государствах-изгоях, против угрозы от которых Вашингтон как раз и собирается создавать систему ПРО. А именно эти страны – самые выгодные потребители продукции российской ядерной промышленности, пишет французская газета «Либерасьон».
Нерешительности Европы и Германии в вопросе противоракетной обороны посвящены комментарии в немецкой «Frankfurter Allgemeine Zeitung». То, что немецкое правительство не способно занять четкую позицию по вопросу о противоракетной обороне, уже приводит в замешательство. В Вашингтоне, как и ранее в Москве, германский министр иностранных дел пытался сделать все, чтобы не связывать свое правительство никакими обязательствами по этому поводу. Но за этой нерешительностью уже начали проявляться черты нового мышления. Дебаты по поводу смысла и целей этой новой противоракетной системы заставляют забыть о подходах времен Холодной войны. Наконец-то удалось отбросить концепцию, по которой возможность взаимного уничтожения и ее логическое продолжение договор по ПРО 1972 года являются священными коровами политики безопасности. Администрация Буша не оставит свои планы создать новую систему ПРО. Напротив, она уже предложила своим европейским партнерам новый пакет мер безопасности, который в дополнение к системе включает в себя программу дальнейшего ядерного разоружения. Старые границы стираются, как показывает российское предложение в противовес планам Буша создать совместную систему ПРО России и НАТО. Конечно, России очень хотелось бы пробить трещину между союзниками по разным сторонам Атлантики. Но даже Россия признает, что угроза ракетного удара со стороны непредсказуемых государств-изгоев вполне реальна, что Соединенные Штаты хотят создать систему ПРО не потому, что добиваются мирового господства или хотят увеличить количество рабочих мест в военной промышленности. В противном случае Москва не стала бы предлагать собственную систему ПРО. А это означает, что Москва отнюдь не считает договор по ПРО 1972 года истиной в последней инстанции, и Берлину надо это учесть. Нерешительность не может заменить ответственности за свои решения, пишет в комментарии немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Еще один вызывающий беспокойство – инцидент со шпионом. Редакционная статья в американской газете New York Times. Обвинения в шпионаже на Россию, предъявленные Роберту Филиппу Хансену, рисуют его как мастера шпионского искусства, которому он как раз и должен был противостоять как агент Федерального бюро расследований. Вместо того, чтобы ловить российских шпионов, говорят прокуроры, он сам стал таковым. Используя знания и навыки, приобретенные в ФБР, Хансен не только предал ФБР, но и умудрился скрыть от Москвы данные о своей личности, даже передав российской стороне за последние 15 лет сверхсекретную информацию, за что получил 1 400 000 долларов. Если обвинения подтвердятся, то деятельность Хансена лишний раз демонстрирует, что шпионское соревнование между Москвой и Вашингтоном после Холодной войны не закончилось. Будь то идеологический мотив или денежный, но шпион в нужном месте может нанести серьезный ущерб американской безопасности и американским интересам. И хотя Россия больше не является сверхдержавой, она по-прежнему живо интересуется американскими технологиями, оружием, дипломатической стратегией и готова щедро платить за эти секреты. Другие страны, как Китай, тоже пытаются вести шпионскую работу в Соединенных Штатах, как и Вашингтон шпионит в других странах и в других правительствах. Какой урок можно извлечь из этого случая с Хансеном? Следует стремиться пресекать шпионскую деятельность на территории Соединенных Штатов до того, как интересам страны будет нанесен серьезный ущерб, говорится в редакционной статье в американской газете «Нью-Йорк Таймс».
Той же теме посвящена и редакционная статья в американской газете «Чикаго Трибьюн». Ее заголовок «Шпион, которого никто не знал». Те, кто курировал его в России, называли его Б или Рамон. Они не знали его имени, да и не хотели знать. Он – американец, который был способен нанести огромный ущерб безопасности своей страны. Этих сведений о нем было вполне достаточно. Как утверждает сейчас обвинение, он хотел быть шпионом с 14 лет, когда еще жил в Чикаго. И эту детскую мечту он воплощал в течение последних 15 лет. Если обвинения подтвердятся, то можно будет сказать, что он воплощал эту мечту хорошо, даже блестяще. Но позвольте, вряд ли стоит удивляться тому, что игра со скелетами в шкафу продолжается и по сей день, десятилетия после окончания Холодной войны. Было бы слишком большим попустительством с обеих сторон не шпионить друг за другом. Особенно если учесть антагонизм и взаимоисключающие интересы одной оставшейся сверхдержавы и другой развалившейся. Тем же самым занимаются и потенциальные враги, как Китай, и давние друзья, как Израиль. Россия хочет знать секретные американские военные технологии, политику в области безопасности и дипломатические маневры. Но то же самое о России хочет знать и Вашингтон. Ирония, однако, состоит в том, что шпион, которого обвиняют в выдаче секретов России, был сам выдан другим шпионом. Никто никогда не скажет, как это произошло, но ФБР явно удалось добраться до секретных российских документов, с помощью которых и удалось установить, кто такой господин Б. «Шпионы играют в жестокие игры и расплачиваются за них жизнью», пишет в редакционной статье американская газета «Чикаго Трибьюн».
Радио «Свобода» вы слушали обзор «Западная печать России». Обзор подготовила Ирина Лагунина. После перерыва ваши письма.
«Свобода поверх барьеров». У микрофона Алексей Цветков. Атлантический дневник. Соединенные Штаты на рубеже тысячелетия. О чем спорят, что думают и что читают американцы. Плавильный тигель культуры и миссия сверхдержавы. Затем «Седьмой континент» – передача, посвященная интернету, информационным технологиям и телекоммуникациям, жизнь всемирной паутины и ее российские проблемы. Слушайте каждый вторник в 21.10, затем повторяется в среду в час 10, 9.10 и 15.10 на волнах «Свободы».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки, последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svobody.org.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Письма от недруга украинского президента я читать не буду. В них общие ругательные слова. Кто-кто, а слушатели «Радио «Свобода», слушатели передачи «Ваши письма» легко, я думаю, представят, что это за слова. Прочитаю выдержки из письма в защиту Леонида Кучмы. Пишет господин Скопцов. Анатолий Иванович, поверьте, я уже лет 20 являюсь сторонником демократии и понимаю важность оппозиции. Я хотел бы, чтобы в оппозиционной печати критиковали курс правительства, его ошибки, предлагались альтернативы. Такой оппозиции у нас нет. Оппозиционером у нас называется народный депутат, который устно и печатно оскорбляет высших чиновников, распространяет слухи и сплетни. Говорят, нет у нас свободы слова. А мне кажется, что ее слишком много. Как-то сунули мне в руки газету социалистической партии «Проспект Правды». Она раздается бесплатно. А в ней напечатана якобы медицинская карточка и заключение врачей. У нашего президента старческое слабоумие. Ну какой еще свободы вам нужно? Говорят, надо допустить оппозиционеров в государственные средства массовой информации. На радио «Свобода» они-то уже десятки раз побывали. Это сам Мороз, руководитель Бутафорского антикоррупционного комитета Омельченко, Головатый. Слышим грубую брань. Уголовники, гитлеровский режим, убийцы и т.д. Потрясают свежеизготовленными кассетами разговоров Кучмы и свидетельствами об их подлинности, купленными в Барбадосе по $100 за штуку. Некоторые фрагменты повторяют десятки раз. Все эти спектакли ставятся для европейских чиновников. Украинские граждане, бараны, по выражению Александра Мороза, демонстрируют в своей массе полнейшее равнодушие к этой провокации. Или говорят «чума на оба ваши дома». Я нисколько не сомневаюсь, что и Радио «Свобода», и европейские демократы, подыгрывающие сейчас украинским красно-коричневым, преисполнены благих намерений. Они хотят, чтобы в Украине было больше демократии, чем в Англии и Швейцарии вместе взятых. Но ведь и набитый дурак преисполнен благих намерений, когда на похоронах возглашает «таскать вам не перетаскать». Украина не Швейцария. Бюрократия у нас остается пока что единственным субъектом политики. Если ослабить власть чиновников, начнется смута, анархия, гражданская война. Другой опоры гражданского общества, политических партий у нас просто нет. На практике надо находить такое сочетание демократии, либерализма, авторитаризма и социализма, которое лучше всего соответствует состоянию общества в данный момент. Что хорошо для Англии, то может привести Украину до коллапса. Это я читал из письма господина Скопцова, он харьковчанин. Все больше становится таких, как он, и на Украине, и в России, людей, которым неприятно смотреть, как борются с начальством те, кто ничего другого делать не умеет. Лучше, чем в прежние годы, замечают наигранность в поведении народных заступников. Понимают, что уличные выступления нередко просто отражают борьбу в верхах. Среди самых шумных патриотов, среди самых беззаветных борцов за права трудящихся в любой стране, а в России и на Украине особенно, чуть ли не каждый второй то, что называется «стукач», о чем нам пишут с несомненным знанием дела. Эта публика, мол, прекрасно управляема. Обычно они делают, что им скажут, и то, что им позволено бузить в Киеве, показывает, мол, что Кучмана какое-то время, видимо, выпустил из своих рук тайную полицию. В чьи руки он ее выпустил, в этом, дескать, и состоит сегодня подлинный украинский вопрос. Следующее письмо. Огромная благодарность от простого народа России руководителям и чиновникам США за то, что указали Бородину и таким, как он, их место, за то, что защищают нас от них. В России у нас защитников нет, может, один Никитин, офицер. Американцы и Кувейт защитили и вообще не безразличны к бедам других. Не отождествляйте Россию с этими ненасытными, жестокими, бесчестными людьми, которые за 15 лет не построили ни одного завода мирового уровня, ни нового города, ни села, где было бы все добротно и современно. Не отождествляйте нас с этим разбойником-певцом, который предлагает арестовать 10 невиновных американцев в России за 10 наших воров, посаженных в Америке. Ни мозгов, ни чести, ни сострадания. Безысходность и апатия везде. Народ наш снисходительно наблюдает за этой тлей, а когда разозлится, неясно. Московский люд закормлен. Еще раз спасибо за американский подарок нам в виде посадки Бородина, Григорий Самолов или Самолин. В предыдущей передаче я читал письмо молодого человека о его службе в российской армии. Прочитаю еще одно. Удельный вес врожденных сволочей в армии не выше, чем на гражданке. Но неписанные законы армейской жизни способствуют угнетателям и забивают людей открытых, бесхитростных и дружелюбных. Бескорыстная помощь кому-то считается слабостью. «Лох», говорят там про таких. Такие слова, как «воинское товарищество», «взаимовыручка», забудьте. Срочники грызутся между собой за лишний кусок хлеба и лишнее одеяло в казарме. Контрактники за лишнюю копейку, за возможность унести и продать шмотки со склада, продукты из столовой, бензин. И можно понять тех, кто ворует на хлеб. Попробуй проживи на зарплату прапорщика. Беда в том, что у большинства «профессионалов» в кавычках в армии вся целенаправленная деятельность посвящена именно этой борьбе за доступ к казенной халяве, а служебные обязанности для них не более чем досадные мелочи жизни. Использовать бесплатный труд призывников на даче для офицера так же естественно, как для госслужащего напечатать личное письмо на государственной пишмашинке. Для некоторых бизнесменов от меча дармовой труд призывников стал источником дохода куда более щедрым, чем армейское жалование. Бизнес этот получил очень широкое распространение. И не зря все проекты профессиональной армии тихо, мирно загибаются. Кто же выпустит из рук этот клондайк? И пусть дяди с большими звездами на погонах трубят, что только народная армия защитит страну, а наемники разбегутся при первом же шухере. Только слепой не увидит шкурной подоплеки такого патриотизма генералов, говорится в письме. Приведу пример единения солдат и офицеров. Был у нас в части психолог, веселый такой и добродушный с виду. И вот он собрал нас, молодое пополнение, у себя в кабинете. С каждым по отдельности побеседовал по душам, с большим участием. Вечером того же дня пополнение было построено дедами в казарменном туалете. Кто пожаловался психологу на плохую кормежку, ел полбуханки хлеба на время, успевших съесть за 2 минуты не били. Кто пожаловался на дедовщину, был избит и приговорен к чистке туалета бритвой. Так армейский психолог преподнес нам первый урок. Начальству проблемы солдат похеру, разбирайтесь между собой сами. Да, попадались командиры, принимавшие участие в солдатских судьбах. С большой теплотой вспоминаю своих командира роты, замполита, замкомандира части. Но они, я уверен, не получают удовлетворения от жизни в армейской среде и не уходят из армии только потому, что не умеют делать ничего другого, кроме службы, пишет недавний солдат-срочник российской армии. Правда о российской армии, судя по почте Радио Свобода, самая горькая из правд, которых не хотят знать многие в России. Если бы эта правда заключалась просто в том, что российских вооруженных сил нет в природе, от нее, от такой правды, вероятно, так не отворачивались бы. Беда в том, что существует под видом армии, во что армия превратилась. Пишет предприниматель из Москвы. Президент России считает, что главное достижение налоговой реформы – отмена прогрессивной шкалы и введение 13% подоходного налога. Возможно, я чего-то не понимаю, но мои расчеты показывают, что еще пара таких снижений бремени, и налоги брать будет не с кого. Держать черную кассу станет невыгодно только тогда, когда механизм всех отчислений приведет к заметному сокращению налога на прибыль, то есть когда отчисления от зарплаты будут значительно меньше этого налога. Иначе говоря, главное – уменьшение отчислений от зарплаты, а вот они-то как раз и выросли с введением единого социального налога. В связи же с предстоящим введением вмененного налога показывать зарплату совсем станет невыгодно. Вообще-то для решения этой проблемы обычно снижают налог на прибыль, упраздняют налоги с оборота и сокращают НДС. Но наши правительственные экономисты, похоже, с советских времен просто не знают о существовании других налогов, кроме партвзносов и подоходного, пишет этот предприниматель. Может, вы думаете, что индивидуальные предприниматели обрадовались, спрашивает он. Предпринимателя, получавшего месячный доход в $1000, размер подоходного налога до сих пор не волновал. Теперь, после введения налога с продаж и НДС, он заплатит, если он честный человек, в 15 раз больше. А если нечестный, в 6 раз больше. Меньше заплатить все равно не сможет. Может, такой рост кому-то и покажется справедливым. Но вот о развитии бизнеса, учитывая полное отсутствие кредита, можно будет забыть. А необходимость ухода в тень станет еще более неизбежной. Вот такая она, путинская экономика. Представьте себе грузчика в порту. Хозяин сначала кладет ему на спину 10 мешков сразу, рассчитывая потом, снимая по одному, найти норму, чтобы мужик пошел. Но хозяин этот чудак, не выговариваю, потому что делает грузчика калекой, который в итоге и один мешок еле-еле волокет. Но, между прочим, хозяина, облегчившего ему бремя, благодарит, потому что тоже чудак, не выговариваю. Мне, при моей великой опытности и сверхъестественной ловкости, все равно придется платить в 3 раза больше. Но этого от меня чудаки, как вам известно, я не выговариваю, не дождутся. Торговлю я буду постепенно сворачивать, переключусь на кое-что другое. На то, до чего пока не дотянулись загребущие руки этих самоубийц. Это писал предприниматель из Москвы. Письмо из Ульяновской области. Эх, Путин, Путин, что же никто не объяснил вам, господин подполковник, что любая мелодия с другими словами – это уже пародия? Но если учесть, что такие события не случайны, то не явился ли путинский гимн для того, чтобы сопроводить в тартарары исчерпавший себя общественный строй? И не символ ли это предстоящего завершения распада России? Мой знакомый когда-то мне доказывал пользу чеченской войны. Дескать, она сплотила народ. Правда, он не мог ответить, чего стоит народ, желающий гибели другого народа. Во-вторых, говорил он, война закалит дух армии. Еще что-то полезное находил. Он никак не мог понять, что будет все наоборот. Время возмездия наступило. Возвращаются солдаты, у которых отпущены тормоза. В особенности страшно, что через эту войну прошли многие сотрудники правоохранительных органов. «Кто есть мистер Путин?» – вопрошают на Западе. «Темная лошадка», – говорят в России. А что между тем показал год? Оживились худшие качества чиновничества, усилился произвол, увеличилось казнократство, хотя обо всем этом стали меньше говорить. Стало ясно, что свободу слова Путин подавлять не будет, просто сам журналист не захочет этой свободы, поскольку она будет создавать ему неприятности. Это было письмо из Ульяновской области. Письмо из Одесской области, пишет Леонид Яковлевич, фамилию не назову. «Мы находимся на берегу огромного Китай-озера, лимана, где рыбы и птицы, видимо, невидимо. Если ваш приезд совпадет с открытием охотничьего и рыболовного сезона, то вы не только отдохнете, покушаете винограда, но и охотиться, и рыбачить будете. С удовольствием воспользовался бы этими благами и гостеприимством этого доброго человека. Но он пишет, что сначала я должен буду построить или найти кого-нибудь, кто построит молитвенный дом в его селе. Он называет себя евангелистом-добровольцем. Переехал с семьей в это село 3 года назад из большого города проповедовать Слово Божье. «Пришлось нам, — пишет, — преодолеть много препятствий, пережить много неприятностей, лишений, даже угроз. Но мы не падаем духом, работаем. Больше 100 человек уже нами интересуются, симпатизируют, собираются, спрашивают, читают. Но самый большой наш недостаток, самая большая проблема – это отсутствие помещения. Позади у нас уже разные инстанции, куда мы обращались. Тому, кто построит молельню, обещают, первое – ответить на все ваши вопросы в религиозном плане, второе – молиться о вашем счастье и благополучии, о будущем спасении, третье – назвать вашим именем свою общину, четвертое – вы сможете в любое время посетить нас как великий и почетный гость. На фасаде здания будет фигурировать таблица с вашим именем. Сможете выступить с речью или классической оперой, например, Баха. Пятое. Опубликуем в прессу ваш акт милосердия. О 6-м пункте насчет охоты и рыбалки я уже сказал. Вы достаточно умный человек, читаю в конце письма, чтобы подсказывать нам дальнейшие наши действия. Спасибо на добром слове, Леонид Яковлевич. Скоро на ваши берега придет весна. За нею будет долгое теплое лето, да и половина осени там не дурная. Я живо представляю себе, как эти 100 человек ваших односельчан, которых вы успели заинтересовать собою, собираются под открытым небом на лужку и слушают ваши проповеди. Придет, конечно, зима, но сколько той зимы в Одесской-то области? А получится у вас настоящая община, тогда молитвенный дом, я уверен, вырастет, как большой гриб после дождя. Меня зовут Виктор Михайлович, мне 51, русский, женат, 2 детей, 14 и 21 года. Моя воля государственной машиной никак не учитывается. И дело не в том, что Россия испытывает трудности в переходный период. Отсутствие демократической политики и есть та антинародная политика, от которой я страдаю. На моем производстве из 120 человек благополучно живет только директор. На некоторых других главный бухгалтер и 2-3 высокопоставленных руководителя, на 200, 300, 500 человек трудящихся. Нефть, газ, золото, алмазы, другие полезные ископаемые не делают богатыми тех, кто их добывает. Трудящихся всей страны. Чиновник, обязанный обеспечить народ всем необходимым, не выполняет своих функций. Кто и когда в правительстве Путина заговорит о полной отставке и суде над руководителями Приморья? Да никто и никогда. И в этом весь Путин. Руководители, чиновники есть, профсоюзов нет, и собраний нет, и слово трудящегося ничего не значит. Там, где я сегодня тружусь, мне объяснили просто – у нас частное предприятие. Если я не понравлюсь начальству, мне скажут «до свидания». Ни прокуратура, ни суд меня не защитят. Это я уже не раз испытал. Прокурор мне однажды сказал: «Конституции у меня нет под рукой, да и мало ли что там написано». И судья, когда я сослался на Конституцию, мне сказала: «Да бросьте вы, там много чего написано». Прокуратура и суд обслуживают только благополучие госаппарата. Иначе давно были бы выплачены с процентами, с инфляционными поправками, с возмещением морального ущерба, зарплаты, детские пособия, было бы обеспечено право на жилье, было бы устроено судебное преследование Ельцина, Гайдара, Чубайса, Вяхирева, Черномырдина и всей его партии, Газбанка России и т.д. Господин Удочкин хотел бы, чтобы этих людей, тысячи и тысячи власть имущих, судили в частности, но в большой частности, за то, что они ведут страну по западному пути. Почему, пишет он, входя в мировое сообщество, мы должны подделываться под их законы, экономические, промышленные? Ведь была в России своя экономическая культура. Россия мир кормила. Была у россиян и своя культура веры, образования, искусства, социальной организации общества и государства. Почему все это нужно европеизировать и американизировать? Был у Горбачева, Ельцина, Путина другой путь. он и сейчас есть. Заведи промышленность, сельское хозяйство, гарантируй права гражданина и человека, ведь у нас все для этого есть. Ни у кого ничего просить не надо». Так говорил, когда шел к власти Лукашенко в Белоруссии. «Прикажу, — говорил, — пустить стоящие заводы, а которые не будут запускаться, оттуда прогоню или посажу директора. Гарантирую права трудящимся, перво-наперво на труд с достойной зарплатой, во-вторых, на жилье. Не помню, что он обещал в-третьих. Рабочим очень нравилось все это слушать. Только сейчас до некоторых из них доходит, что по-лукашенковски запустить завод можно, он и работать какое-то время будет. Только вот продукция его никому не будет нужна. И лопнет, в конце концов, такое общественное устройство с тем треском, с которым лопнул СССР. У господина Удочкина высшее образование, видимо, театральное. Пишет, что он режиссер, актер и поэт. А на хлеб он зарабатывает, как мы слышали, физическим трудом на небольшом заводе. Далеко не всегда так четко отражается в сознании человека его общественное положение. Как наемный работник во все времена и везде, он уверен, что наниматель платит ему мало, потому что сам получает много. Как советский рабочий, он уверен, что никто иной, как чиновник, обязан обеспечить народ всем необходимым. А как деятель культуры, как человек умственного труда, он уверен, что все дело в пути. Неправильно выбран путь. Это письмо не хуже хороших научных книг показывает, по-моему, как и почему в России наступил новый застой. Не знают, чего хотят. И прав человека хочется и показать Кузькину мать тому миру, где возникло само понятие права человека, подмывает. Последнее на сегодня письмо перескажу своими словами. Человек горько сожалеет, что нас можно слушать. И он слушает, хотя скрежещет зубами. А про основные российские радиостанции отзывается так. Рад бы их слушать. Говорят, мол, все правильно, в интересах России. На голоса дикторов и ведущих такие лживые, что слушать их невозможно. Я поэтому и не читаю письмо, только пересказываю, опуская названия и фамилии. Не люблю задевать собратьев. Да, письма, авторы которых считают, что мы врем, приходят каждый день. Но никто еще не написал, что сами наши голоса лживые. По-моему, ясно, в чем тут дело. Люди называют враньем просто то, что им не нравится, с чем они не согласны, что колет им глаза или как-то иначе портит настроение. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории продолжается.
История дама капризная. Куда она нас отнесет, какую графу поставит, на какое место, на какой пьедестал. Это ей только известно. С дружеской
лаской. Рассуждения о прошлом никому и никогда не дарили светлого будущего. Но они украшают наше настоящее, которое без них немыслимо.
Владимир Тольц. «Разница во времени». Дважды в месяц по воскресеньям в 8.10, 13.10, 16.10 и в 19.10. Повторение в понедельник 13.10 и 23.10. Время московское.
Впервые по-русски. Не все из интересного опубликовано в стране. Радио «Свобода» продолжает заполнять пробелы. Переводы и новые тексты из России и других стран, где живут авторы, пишущие по-русски. «Экслибрис» – литературное приложение к программе «Поверх барьеров». 12 лет в эфире. Воскресенье 15.10 и 21.10, понедельник 5.10, 9.10 и 13.10. Время московское.